Дорогие братья и сестры, сегодня мы чтим память Стогана Лестничника и оставленную в наследие нам замечательную духовную книгу о духовном совершенстве, которая называется «Лествица» или, так сказать, на современном русском языке «Лестница», «Лестница духовного восхождения». Преподобный Иоанн жил, родившись где-то в году 570-м. Пришел в Синайский монастырь и 19 лет подвязался у старца Мартирия. Когда его духовный наставник почил, то перешел в отшельническое житие. И после 40 лет, своего подвижнического жития был избран игуменом Синайского монастыря. Когда он уже много лет игуменствовал, к нему обратился его друг, игумен Араевского монастыря, с просьбой оставить духовное наставление. А по жизни он еще, когда даже не был игумен, отличался очень завидным красноречием, умением просто изложить какие-то сложные духовные истины. К этому, кстати говоря, всегда сочетался его такой, как бы сказать, мудрость и, кстати, со смирением. Потому что когда однажды некоторые монахи пришли и стали обвинять его, что он просто любит, что называется, словословить лишнее, то он не стал возражать, а просто наложил на себя обет молчания, целый год не провел ни слова. Так что через год те же самые монахи пришли и стали просить возобновить поучение. Вот так сам он описывает, что не нес я каких-то чрезмерных постов, опустился сколько положено, сказать. По ночам спал тоже сколько положено, не просто там, как другие там, бодро всю ночь. И вот таким средним путем, царским путем, стяжал дух разумения и оставил, вот, написал духом эту книгу «Лествица», которая содержит 30 ступеней духовного восхождения по образу 30 лет нашего Спасителя. Надо сказать, что эти ступени очень трудны. Если кто эту книгу читал, то, так сказать, вряд ли он к себе может применить, что он вошел даже, так сказать, на первые, может быть, даже на первую не взошел. А нельзя перешагивать, пока не, на предыдущей ступени ты не находишь, ты не можешь перепрыгнуть через какие-то, так сказать. Поэтому это просто книга, образец, конечно, того, что насколько мы далеки от того совершенства, которое оставлено святыми отцами. Замечу попутно, что вот восхождение, оно всегда связано со крестом. И нет другого пути, чем крестное восхождение. И даже это особо подчеркивалось очень древними отцами, потому что они считали вообще любой вид подвижничества, они считали мученичество. Просто вот то мученичество, которое связано с кровью, это красное мученичество. Если человек отрекается от мира, отрекается от каких-то, так сказать, любимых вещей, это белое мученичество, а есть еще и зеленое мученичество. Говорят, то, когда человек во всем исполнил заповеди и стал, так сказать, преподобным. Ну, это так сказать, кстати. А сегодняшняя Евангелие, она нам как раз открывает вот те истины, о которых говорил Иоанн Лестничник. О том, что победа над врагом дается отречением от всего лишнего, от изобилий мира сего, от искушений, которые предлагаются нам с разных сторон, от воздержания, что называется словом «пост», и путем соединения с Богом, что называется молитва. То есть победа над врагом дается постом и молитвой, что вот и подтверждает сегодняшнее Евангелие. Когда Господь сошел с горы Фаворской, то встретился учеников, которые не могли изгнать беса из юноши, который был одержим, судя по всему, бесом очень искусным и сильным. Потому что бес этот отличался тем, что он сковал юношу, сделав его немым и глухим. Может быть, если в человеке сидит бес, который заставляет человека что-то говорить, то с таким бесом может и легче бороться, потому что можно его победить, например, там, исповедуем истины и своим красноречием. А когда бес сковал уста так, что ничего человек не говорит, еще не слышит, то это особый такой злой бес, которого очень трудно победить. Потому что он, как бы сказать, замкнулся сам, как в каком-то доте, так сказать, бетонном, так сказать, сидит вот в человеке. И, обращаясь к предстоящим ученикам, Господь говорит, что «О, род сей неверный!» А в другом верном говорит еще более подробный. «О, род сей развращенный, прелюбодейный!» Это он обращается, между прочим, ко всем стоящим, и в том числе к своим ученикам. Почему к ученикам? Почему, например, они не могли до его пришествия изгнать духа? Потому что, судя по всему, каждый из них действовал сам по себе, в отдельности. Они забыли, что они вместе из церкви, они забыли, что они ничего не могут сделать сами без помощи своего учителя. В этом и стояло то, что, так сказать, Господь употребил слово развращенный или там прелюбодеянный, потому что в древности это означало не только, как бы сказать, плотское какое-то развращение, а означало просто некоторое неверие, так сказать, уклонение в какие-то собственные, течение мыслей, отличное от учения. Вот что в древности означало это слово. Поэтому Господь очень точно употребляет это слово, что не смогли знать, потому что каждый раз уклонился какие-то собственные мысли, потек своим собственным путем, вы забыли, что вместе с церковью, забыли, что есть возглавление. И единственный, кто остался более, что ли, учеником, отец этого, так сказать, потому что он как обращается, как ученик Христов. «Аще ли можеши, помози, по милосердию нас». И более того, когда Господь сказал, что веруешь ли, отец возвел веру, помоги не верить. То есть сам просит, что Господь дарил веру. Вот он в большей степени ученик, чем те, кто, так сказать, были ученики по призванию. И Господь изгоняет беса, запретив ему, и бес, изыдя из юноши почти, что как бы сказать, стоит мертвым. И Христос, взяв его руку, восстание, говорит. Слово «восстание», кстати говоря, имеет такое значение в языке старославянском, не только что «встать с земли», а оно имеет значение как «воскресение». Поэтому, так сказать, здесь не случайно употреблено, что мертв был, потому что бес был, так сказать, злым, сделал его неглухим, мертвым, практически для мира, так сказать, человек, и стал жив. «Восстание», говорит, Господь юноша восстает и становится разумным и слышащим, и славящим Господа. Вот очень похожий случай описывает старец Паисий, святогорец, живший, как мы помним, в конце 20 века на Афоне. К нему однажды тоже привели одного молодого человека, который был, судя по всему, очень злым бесом, и не помогали никакие молитвы. И тогда старец Паисий вспомнил, что у него хранится глава Арсения Кападокийского, преподобного, и зашел, где хранились эти святые дары, взял главу и возложил его, вот этот человек уже, по-моему, упал, сказать, в этот момент, лежал на полу, одержим, возложил его на грудь главу и стал молиться. И через некоторое время покинул, сказать, вроде бы, дух юношу, или, может быть, множество духов, и он стал совершенно разумным. И вернулся к своей жизни гражданской, и в благодарность очень часто приезжал на Афон, заходил в келью, если он даже не заходил, не заставал там никого, то всегда оставил какие-то дары у, так сказать, двери кельи, с благодарением за свое исцеление. Но подвергся он по Божьему, так сказать, промыслу очень такому злому искушению. Однажды, когда он приехал, никого не застал, ему якобы явился тот Арсений, преподобный, который исцелил, якобы, потому что наверняка это так не было. То есть он описал так, что явился некое лицо, которое он подумал, что все святого, и сказал, что нечего здесь себе больше ездить. И он послушался, естественно, по своему возрасту и зрелому неразуму послушался, перестал ездить в келью к Паисию. И вернулись к нему обратно все бесы, которые, так сказать, в него населили, вернулись и стали еще горше его терзать. Единственное, что польза была такая, что он, так сказать, уже, как сказать, испытал опыт жизни свободный, так сказать, от вражеской напасти, поэтому он не переставал молиться, так сказать, но вот бесы и физически подвергали поруганию, так сказать. Ну, юноша, как Паисий говорит, был мужественным, и даже когда бесы нападали, он говорил ему, что, ну что вы, сразу все набрались, подходите по одному ко мне. То есть мужественный был юноша все-таки. И спустя много лет, еще раз в таком волчьем состоянии, он попал в келью к Паисию, судя по всему, кто-то его привез, вряд ли он сам дошел. Вот, и тоже Паисий думал, чем же можно помочь. Наверное, даже в этот момент у него не было с собой вот этой четворной главы, но однако он вспомнил, что у него есть еще палец святого, так сказать. И взявши палец, он перекрестил этим пальцем святого юношу и еще стал проситься вдобавок, чтобы аще бесы изыду, чтобы не входили в него. Это, кстати, очень важно, потому что вот если вспомним случай с исцелением в евангельском, этого бесноватого, что наш Господь не просто изгнал беса, но сказал, что и впредь не входите в него. Вот так же поступил и Паисий. И когда он его перекрестил этим пальцем, ему встрепенуться и послышать какой-то свист, так сказать, такой свист. И после свиста его тело как будто страшно подбросило, так сказать, и швырнуло метра на 4 на 5 в сторону. То есть бесы его последний раз отомстили, вот как вот описывается, он лишь что швыряли, так сказать, там озим. И очнулся он, как бы сказать, уже потом совершенно пришедшим в себя и освобожденным. То есть иногда очень такой тяжкий, долгий путь приходится человеку пройти, очень тяжкие испытания. Это потому, что говорит, что недостаточно изгнать. Есть притча, что, так сказать, там, когда изгоняешь духа, так сказать, и оставляешь горницу чистой, то приходит 7 злейших духов и вселяются туда. То есть, вот из нашей стороны, так сказать, там дух коммунизма изгнали, так сказать, но вернулись 7 злейших духов, так сказать, там, духи, так сказать, там, разврата, так сказать, там, тяги, так сказать, к богатству, так сказать, и все подобные. Это хуже еще, чем ту, которую изгнали. 7 злейших пришли, потому что горницу пустой нельзя оставлять. Она ничем не наполнилась, пришли 7 злейших духов. Вот в душе человеческой то же самое происходит. И вот мудрость, которая оставляется Господом из этого Евангельского отрывка, в том, что всякое дело, начатое по противоборству силы тьмы, нужно доводить до конца. Нельзя где-то вставать на середине. И средства, которые здесь, это те средства, которые, ну, единственные, нет ничего другого, как вот способ отречения от того, что давит нас, отречение от сил тьмы, и средства сопряжение своей души с Господом. То есть по-другому их называют просто молитвы. Эти два самых, так сказать, сильнейших и разрушительных дел средства – это вот то, что нужно нам всегда употреблять как оружие, которое уже много раз проверено. То есть уже не нужно, так сказать, проверить самим, проверено это оружие. И, кстати, еще очень интересный момент из жития, вот этот человек, который описывает Паисий Святогорец, когда вот он уехал от него, бесы стали вторично его мучить, они, он же был мучен, он молился, как я сказал же вам. Так вот, бесы сказали ему, так сказать, ты уже достиг состояния, так сказать, просвещения, ты не молись, только называй имя одно, Казанзакис. Вот очень интересно, потому что для нас это ничего не говорит, а для грека говорит. Это писатель известный греческий. То есть это приблизительно тоже для нас, как, скажем, сказать, там, сказать, называй имя там Борис Акунин. То есть это писатель Казанзакис, он не, так сказать, что ли, не какой-то классик, а человек, который писал сочинение, которое проникло духом злобы к церкви. Даже более того, греческий царь запретил хоронить на кладбище. Он похоронен за оградой кладбища, так сказать, и на его нагробе написано, так сказать, там, иду в никуда, так сказать, и не жду ничего. Ну, так сказать, вот человек, который, так сказать, обратил свою душу не к Богу, а к силам темным, конечно, в никуда и пошел. Добавлю, что он написал богохульное произведение про Франциска Ассизского под названием «Бедный Ассизский». Еще был автором сценария к фильму Мартина Скорсезе «Последнее искушение Христа». Вот такой это греческий писатель. Вот бесы советовали. Ты не молись, только говори все имя Казанзакис. Вот очень интересно. То есть, так сказать, вот, буквально из жизни, так сказать, из реальной выдернут факт, который вот открывает нам, что хотят от нас злые духи. Хотят, чтобы мы обратились к тем, кто им служит по жизни. Вот ничего не нужно сказать. Обратитесь и, так сказать, будете оставлены в покое. Поэтому еще раз, вот наша брань не против властей мира сего, но против духов злого поднебесного, как говорит Христос. И постараемся преуспевать в этой брани и выйти из этой брани победителями. Аминь.
Спасибо.